Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что рассказали об Иране и ядерных программах в мире утечки в Wikileaks? Что представляют собой северокорейские центрифуги? И судьба донор-кебаба или Турция в борьбе за здоровое питание? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Отдельный комплекс вопросов, который подняла утечка 250 тысяч секретных документов Госдепартамента США на сайте Wikileaks, касается Ирана, распространения оружия массового поражения, ракетных технологий и обычных вооружений. На самом деле, в отношении Ирана документы настолько говорят сами за себя, что президент страны Махмуд Ахмадинежад счел нужным выступить с заявлением.
Появление этой информации не было утечкой. Эти документы просто были выпущены в свет, и это было запланировано, поскольку они выполняют политические функции. С нашей точки зрения, у них нет реального веса. Некоторые отделы правительства США готовят и выпускают в свет документы, а потом на основании этого делаются заключения.
И еще Ахмадинежад добавил, что все это сатанинский заговор с целью поссорить Иран с арабскими братьями. Это ответ на два донесения сотрудников Госдепартамента США с Ближнего Востока. В одном сообщается, что Абдель Аль-Джубаир, посол Саудовской Аравии в Вашингтоне, сказал официальным лицам Соединенных Штатов, что король хочет, чтобы США, цитирую, «отрезали голову иранской змее». Во втором говорится, что в ходе встречи короля Бахрейна с генералом Давидом Петреусом король попросил, чтобы Вашингтон остановил иранскую ядерную программу, цитирую, «любыми средствами». Реакция на Ближнем Востоке на эти два документа, отмечает в сегодняшней лондонской «Таймс» один из ведущих аналитиков региона Амир Тахири, различна. Цитирую, «в странах с многочисленным шиитским населением, как Ирак, Бахрейн, Йемен и Ливан, утечка может укрепить симпатии к Ирану. Шиитские группы, составляющие меньшинство в таких странах, как Саудовская Аравия, Кувейт и другие государства Персидского залива, могут возмутиться, что их лидеры проводят кампанию, чтобы нанести удар по Ирану. Но более всего, суннитское большинство по всему арабскому миру почувствует облегчение, что правительство пытается сформировать коалицию против шиитского империализма Тегерана». Многим арабам нравится риторика Махмуда Ахмадинежада против Израиля, но они боятся, что он использует ее для того, чтобы скрыть свое истинное намерение – построить Персидскую империю на Ближнем Востоке. И это приводит к парадоксу. Арабские сунниты приветствуют угрозы Ахмадинежада разбомбить Израиль, но втайне молятся, что США разбомбят Иран. Двоякое отношение арабской улицы полностью соответствует отношению в арабских дворцах, пишет Амир Тагири в комментарии в газете «Таймс». Впрочем, саудовского короля, предлагавшего Соединенным Штатам отрезать голову змее в Тегеране, не надо упрекать в двуличии и лицемерии. Говорят, что он однажды заявил иранскому министру иностранных дел Манучиро Матаки, чтобы тот освободил арабский мир от иранского зла, и добавил, «вам, персам, не стоит вмешиваться в арабские дела». О последствиях утечки документов для арабо-персидского региона мой коллега Роберт Тайт беседовал с профессором Лондонского университета Розмари Холлис. Может быть, в какой-то мере эти попавшие в печать секретные документы даже помогут США в формировании более широкой коалиции против ядерного Ирана?
Думаю, важно держать в уме тот факт, что основной документ, вокруг которого строится сегодняшняя дискуссия, датирован апрелем 2008 года. В нем также речь идет не только о Иране, но и о Ираке. Основная причина для беспокойства Саудовской Аравии – это влияние, которое Иран оказывает на внутреннюю ситуацию в Ираке. Именно поэтому обеспокоенность Саудовской Аравии вызвана даже не столько тем, что Иран может стать ядерным государством, сколько тем, что, обладая ядерным оружием, Иран сможет безнаказанно вмешиваться в региональную политику, распространять свое влияние в Ираке и, возможно, в Ливане.
А если попытаться посмотреть под углом зрения Саудовской Аравии, что-то изменилось к лучшему с 2008 года?
Саудовцы были не одиноки в своем беспокойстве по поводу иранской программы. Они просто высказывали его наиболее активно. Они повторяли, что любой способ и все способы должны быть использованы для того, чтобы не дать Ирану возможность обзавестись ядерными средствами по многим причинам. Но с 2008 года, когда была отправлена эта секретная телеграмма, описывающая позицию Саудовской Аравии, произошел целый ряд перемен. Во-первых, сейчас намного более един в оценке и в отношении к Ирану Совет Безопасности ООН. А это привело к более жестким санкциям против Ирана. А это именно то, что пытался добиться министр иностранных дел Саудовской Аравии. Так, по крайней мере, следует из попавших в печать документов. Единство международного сообщества в отношении иранской ядерной программы рассматривается Саудовской Аравией как один из способов давления на Иран. А во-вторых, надо признать, что различные методы саботировать или остановить иранскую ядерную программу, включая компьютерные вирусы, имели успех. Так что откровения саудовского короля относительно Ирана не добавляют ничего нового. Они просто подкрепляют то, что уже было известно, а именно глубину беспокойства, которое Саудовская Аравия испытывает так же, как и другие страны.
Прерву разговор с профессором Лондонского университета Розмари Холлис. Мои коллеги из казахской редакции «Радио Свобода» задали вопрос о санкциях против Ирана генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Недавно 40 политологов и специалистов по Ирану призвали ООН пересмотреть политику в отношении этой страны и признать право Тегерана проводить обогащение урана под международным контролем. С вашей точки зрения, надо ли пересматривать политику ООН?
Я неоднократно обсуждал этот вопрос с иранским руководством, включая президента Ахмадинежада. Я призывал иранское руководство полностью выполнять условия соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Я также призывал их в полном объеме сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии. У всех стран, подписавших договор о нераспространении ядерного оружия, есть неотъемлемое право использовать атомную энергию. Однако они должны сами доказать, что используют атомную энергию исключительно в мирных целях. В последнем докладе МАГАТЭ утверждает, что Иран не отвечает этому критерию. Сейчас ответственность лежит на иранских властях. Они должны доказать, что их цель не военное использование атомной энергии, а исключительно мирное. Это их ответственность.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в интервью казахской редакции «Радио Свобода». Вернусь к разговору с профессором Лондонского университета Розмари Холлис. Принимая во внимание вот эту известную теперь позицию арабского мира по отношению к Ирану, как оценить политику Барака Обамы в регионе? Она в свете этих документов выглядит практически успешной.
Да, разговоры о войне сейчас не так остры, как, скажем, год назад. И отчасти это произошло из-за той линии, которую заняла администрация Барака Обамы предложить прямые переговоры с Ираном. Администрация Буша рассматривала такую возможность только в самом конце второго срока правления предыдущего президента. Это в значительной мере укрепило единство международного сообщества и поддержку переговорного подхода к разрешению иранской проблемы. Во-вторых, администрация Обамы провела довольно успешную кампанию, показав, каковы будут последствия военного удара по Ирану, какую цену придется заплатить и каково будет соотношение потерь от удара и относительного успеха в разрушении иранских ядерных объектов. Я говорю в данном случае только не о спровоцированном военном ударе по Ирану. А в-третьих, все это время велась и другая скрытая работа, которая, похоже, приносит определенный успех. И я бы хотела, что через пару-тройку лет Wikileaks устроил еще одну утечку документов, которые раскрыли бы нам, какими мерами пользуется мировое сообщество и США сейчас. Это было бы большим откровением. Потому что Иран уже сейчас обвиняет Запад в том, что его саботируют, что Запад вмешивается в его внутренние дела и пытается влиять на внутреннюю обстановку. Но основной жертвой иранского режима пока остается иранский народ.
Но если уж говорить о диалоге, то, по вашему мнению, утечка документов будет способствовать этому диалогу или, наоборот, подорвет все перспективы сесть за стол с Ираном?
Прежде всего, я вообще не думаю, что эти документы как-то существенно повлияют на ситуацию. Они просто подтвердили то, что уже было известно. Беспокойство арабского мира, беспокойство соседей по региону. Ирану удалось наладить хорошие рабочие отношения с соседями. И тегеранское руководство никогда не ожидало, что у него будут теплые отношения с Саудовской Аравией. Более того, обе страны понимают, что они на разных полюсах. Они противники в том, что касается будущего Ирака. Более того, правителям Саудовской Аравии отнюдь не навредит, если Иран будет знать. Если Тегеран обзаведется ядерным оружием, его получит и Эр-Рияд. Это своего рода политика сдерживания Ирана.
То есть вы хотите сказать, что на Иран эти документы могут произвести отрезвляющий эффект?
Думаю, это большое преувеличение говорить об отрезвляющем эффекте на Иран. Мне кажется, что в Иране существует такое недоверие к американцам, что руководство в Тегеране готово ухватиться за любой документ. Все, что возможно, чтобы подкрепить те обвинения в адрес США, с которыми они все это время выступали. Я имею в виду все эти заявления, что США желают Ирану зла, что они пытаются подорвать страну, разрушить ее. И именно поэтому договор США ничего не изменит и не спасет.
Розмари Холлис, профессор Лондонского университета. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Утечка документов наглядно показала мелочность международной политики. Все пытаются приторговать, деньгами ли, шантажом. Россия говорит Израилю, что не будет поставлять системы С-300 в Иран, если Израиль поделится технологиями новых дронов. И даже Армения получает выговор от заместителя госсекретаря США Джона Неграпонте после того, как попавшее из Армении в Иран оружие, ракеты и пулеметы, было использовано в Ираке против американских военнослужащих. О том, как эта утечка была воспринята в Ереване, мы беседуем с экспертом Международного центра человеческого развития Тиваном Погосяном.
Не было прямой связи, связанной, что там именно, что именно кто-то конкретно продавал или инициатировал здесь. Было обращение к тому, что есть такая информация. Теперь, если будем смотреть, информация, она говорит о том, что было что-то в 2003 году, насчет чего американцы свой протест, как бы вот обеспокоенность или проблему подняли в 2008 году. Я думаю, во-первых, Армения находится не в таком положении, чтобы продавать оружие. Мы не страна, которая производит его, его нет для совсем количества. Плюс к этому у нас еще не разрешены все вопросы безопасности конвенциональные, как такие, чтобы еще Армения дополнительно что-то имела и не хватит себе продавала. То есть у меня есть впечатление, что вопрос был такой, что была утечка информации, что, может быть, что-то произошло, что-то на уровне смагивания. Да? То есть была информация, что через Армению прошли какие-то грузы. Может ли такое случиться или нет, у меня вопрос будет совсем по-другому поставить. Мы находились в 2003 году, с 2003 даже по 2008, в зоне, которая или в регионе называется Саус-Кавказ, где во всем мире были две страны, которые очень сильно в своем бюджете имели по линию покупки вооружений. Азербайджан и Грузия покупали очень большое количество оружия. Естественно, получается так, что и Армения должна была как-то себя уметь защищать. То есть Армения тоже в достаточном смысле приобретала какое-то оружие. То есть получается так, что в Южном Кавказе была большая гонка вооружений, было очень большое количество вооружений накоплено. Теперь с этой точки зрения могло бы случиться так, что кому-то, которые покупали в большом количестве оружия, и старое не нужно было, они искали какие-то пути, и через определенные структуры, это могут быть криминальные, это может быть какие-то структуры организованной преступности, может быть, наверное, что-то и могло вот в этом смысле произойти. Но говорить серьезно, что Армения будет на государственном уровне продавать оружие, во-первых, у Армении есть определенные договоры и с ЮАН, и с ОДКБ, и с НАТО, под которыми она все время, у нас инспекция происходит и идут разного рода проверки. А информацию о том, что, скажем, может быть, проходили какие-то смагвинги, и Армения не смогла усмотреть, и было письмо написано, что нам необходимо делать, я бы воспринял бы больше в понятии того, что, может быть, именно необходимо для Армении подписывать намного серьезные договоры с многими международными или с другими государствами, которые могли бы помочь Армении более сильно и более правильно контролировать границы и потоки. Во-вторых, давайте не будем забывать один момент, что Армения находится в блокаде, как с востока, так и с запада. Единственный путь получения каких-либо грузов, будь это еда, будь это оружие, это может быть либо только с Ирана, либо с Грузией. Во-вторых, мне вот эта временная график как-то очень странным кажется, что в 2008 году пишут про то, что было в 2003 году. То есть кто же просил ждать вот этих 5 лет? Поэтому мне кажется, что здесь какие-то как не все ясно, что это из себя представляет. И мне кажется, здесь вопрос необходимо учитывать, наверное, более вот с региональной точки зрения, что, может быть, все-таки такой сильной стране, как Соединенные Штаты, необходимо было в свое время предусматривать, чтобы все 3 страны Южного Кавказа не вгонялись в гонку вооружений. И с этой точки зрения в свое время пресекались бы попытки того, чтобы просто неумоверное количество оружия приобретало бы в Азербайджане, Грузии или Армении, что в свое время можно использовать понятие с точки зрения старой пословицы, что даже швабра, висящая на стенке, куда один раз может стрелять. То есть если копится оружие, потом его либо будут перепродавать, либо будут использовать. С этой точки зрения, я думаю, больше вот такой подход необходимо усматривать, чтобы в регионе навести какой-то порядок.
Господин Погосян, ходят разговоры о том, что действительно это вряд ли армянское оружие, поскольку речь идет о пулеметах и ракетах, возможно, о гранатометах. Тем не менее, ходят разговоры о том, что, может быть, действительно кто-то в Армении просто был посредником, а оружие поставлялось из России, поскольку канал поставок достаточно хорошо налажен на государственном уровне. Такой вариант возможен?
Вот именно это я и бы не учитывал, что это будет серьезным подходом, потому что тогда это получается, что письмо надо было писать не о Армении, а это надо было писать и в Россию, и в Грузию, и в Армению. То есть, потому что все-таки невозможно просто в Армению доехать, не въезжая в Грузию, да, с таким грузом. В этом смысле, мне кажется, что если даже было что-то в этом роде, то это было на уровне вот криминального чего-то, чем государственного. Вот такое может быть. А здесь, так сказать, уже вот в этом смысле, может быть, да, Армении необходимо как-то более усиленно бороться вот с криминальными понятиями, со смаглингом, что иногда происходит, и всем понятно, что пока государство не на таком сильном уровне, чтобы суметь все это контролировать, и, может быть, в этом смысле именно как бы необходимо помочь Армении. Я не могу поверить, что просто если российское оружие необходимо было доставлять в Ирак, это вместо прямых линий доставки использовалось такие трудные и такие непонятные пути. Да, вот в этом смысле мне как-то это непонятно.
Один из этих документов также ссылается на письмо заместителя госсекретаря США Джона Неграпонта президенту Армении, в котором он пишет, что если Армения не разберется с этими поставками, то против Армении будут введены санкции. С тех пор санкций введено не было. И многие эксперты считают, что это знак того, что Армения все-таки немножко как бы почистила в своем дворе и устранила эту проблему. Вы сейчас только что сказали о том, что Армения не в состоянии контролировать так хорошо поставки, в том числе нелегальные поставки или как бы нелегальный провоз оружия.
Я сказал, что, может быть, есть вот эти открытые дыры, которые необходимо помочь закрыть. То есть, согласно вашей информации, что если на сегодняшний день этих санкций не было, то, может быть, именно эта просьба была оказана. Я же не знаю, что там происходило. Но получается так, что письмо было написано, а санкций не было. Значит, что-то произошло, и это сейчас, наверное, не является беспокойством американцев. То есть, наверное, все вопросы разрешены или уточнены. Если бы не это, тогда бы мы видели бы санкции.
Это так. То есть вы полагаете, что нынешний поток документов никаким образом не отразится на отношениях Армении и Соединенных Штатов, но в какой-то степени может помочь Армении привлечь внимание к проблеме, которая существовала в свое время и, может быть, еще и существует?
Я думаю, что вообще все эти документы могут помочь привлечь внимание мирового сообщества, помочь именно ситуации в разрешении с теми проблемами, которые существуют у нас. То есть не у нас как в Армении, а у нас как в регионе. Потому что именно такое большое количество оружия, которое здесь, как оно возможно разобраться, откуда оно, куда пришло, все-таки не будем забывать, что тот же Азербайджан покупает и российское оружие, и от Белоруссии, и от Украины. То есть это все имеет как бы начало-то одних и тех же заводов. И именно с этой точки зрения, я думаю, вообще-то необходимо было бы хорошо поставить вопрос того, чтобы как-то суметь остановить гонку вооружения, которая существует на Южном Кавказе. Вот с этой точки зрения тогда, естественно, у нас этих проблем не будет. А то, что в Армении проходило очень много разных проектов по усилению безопасности границ, контролированию, сейчас совсем это другие возможности и под другой уровень, то в этом смысле точно за последние 5-6 лет все здесь намного лучше контролируется и намного повысилось в этом точке зрения.
Мы беседовали с экспертом Международного центра человеческого развития в Ереване Тиваном Погосяном. Еще один секретный меморандум, опубликованный WikiLeaks, датирован 24 февраля 2009 года и касается секретных поставок Северной Кореи почти двух десятков ракет БМ-25 Ирану. Об этом американские дипломаты уведомили россиян, но российские коллеги выразили сомнение, что такие ракеты, списанные с советских разработок, вообще существуют. Более того, российским дипломатам показалось странным, что если такие поставки имели место, то почему Иран не производит учебных запусков ракет более дальнего радиуса действия? Радиус ракет БМ-25 предположительно может достигать 4000 километров, так что в территорию возможного попадания входят и Западная Европа, и Центральная Азия, и Москва. Теперь эксперты гадают, если в ракетной области этих двух стран тайное сотрудничество было успешным, то что говорить о ядерной? Чем здесь приторговывали? Северная Корея, например, в свое время удачно купила технологии обогащения урана у отца пакистанской ядерной бомбы Абдулла Кадыра Хана. И хотя наблюдение за объектом, на котором, как предполагалось, проводятся урановые исследования, велось давно, Северная Корея только сейчас распахнула двери этого заведения для посторонних глаз. Вот что записал побывавший там 12 ноября американский ученый-ядерщик Зигфрид Хейкер. Мы поднялись по полированным гранитным ступенькам на второй этаж, к пульту управления и наблюдательной площадке. Первый взгляд из окна площадки на два цеха с высокими потолками был ошеломляющим. Вместо небольшого каскада центрифуг, который, как я полагал, есть у Северной Кореи, мы увидели прямо под нашими ногами современный чистый завод с более чем 1000 центрифуг, тщательно уложенных в ряды. Но о политических последствиях этого открытия мы поговорим во второй половине часа. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки к Уголовному кодексу. Как сообщили в пресс-службе главы государства, документ направлен на либерализацию уголовного законодательства. В Дагестане потушен пожар в высокогорном селе Цибари Цунтинского района. Как сообщили в региональном управлении МЧС, жертв нет. Все местные жители были эвакуированы. Сгорело почти все село, более 80 домов. Была Ахмадулина будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание состоится 3 декабря в Большом зале Ассамблея Центрального дома литераторов. Министерство иностранных дел Франции изменит способы обмена дипломатической корреспонденции после обнародования сайтом WikiLeaks тысяч американских дипломатических депеш, в том числе касавшихся Франции. Об этом сообщил сегодня представитель французского дипломатического ведомства Франсуа Боруэн. Казахстан эффективно справляется со своими обязанностями на посту председателя ОБСЕ, заявил генеральный секретарь этой организации Марк Перин де Бришамбо. Он сказал об этом незадолго до открытия в Астане двухдневного саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Европейская комиссия начала расследование возможных нарушений интернет-компании Google европейского антимонопольного законодательства. В Саратовской области суд санкционировал арест главы Энгельского района Михаила Лысенко, подозреваемого в причастности к убийству. Как передает Интерфакс, мера пресечения была избрана по ходатайству следствия. В Литве наиболее высокий уровень убийств из всех стран Европейского Союза, говорится в опубликованном сегодня отчете статистического ведомства ЕС Евростата. В Марокко в автокатастрофе сегодня погибли 18 человек. По сообщению местной полиции, пассажирский автобус упал в ущелье во время сильного дождя. В Пекине задержан гражданский активист, которого власти Китая обвиняют в подрывной деятельности. Бай Донпин разместил в интернете фотографии демонстрации в 1989 году на площади Тяньаньмэнь.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что представляют собой северокорейские центрифуги и судьба донор-кебаба или Турция в борьбе за здоровое питание. Во вторник Северная Корея официально признала, что ее ученым удалось создать каскад центрифуг для обогащения урана. Сообщение не стало открытием для экспертов, но факт, что правительство КНДР заявляет об этом всему миру, сам по себе любопытен. Эскалация напряженности на Корейском полуострове – составная часть плана перехода власти Пхеньяне от нынешнего вождя к преемнику. К такому выводу пришли американские эксперты в ходе дискуссии в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований, рассказывает Владимир Абаринов.
Дискуссия о событиях на Корейском полуострове была запланирована до последних актов агрессии Северной Кореи в отношении Южной. Действия Пхеньяна внесли в нее дополнительную тревожную ноту. Однако начался разговор, модератором которого был обозреватель телекомпании CBS Боб Шифер, с новых данных о ядерном потенциале КНДР. Эти данные были получены в ходе состоявшегося в середине этого месяца посещения американской делегации во главе с видным ученым-ядерщиком Зигфридом Хекером ядерного комплекса в Йонбене. На вопрос Боба Шифера отвечает специальный представитель США на шестисторонних переговорах с Северной Кореей Сун Ким.
Позвольте мне начать с вас, посол. Сообщите нам последние данные. Что произошло? Просто расскажите нам, что произошло, что нового мы узнали и стоит ли нам тревожиться по этому поводу.
Произошло то, что северокорейцы пригласили Зига Хекера, ученого-ядерщика с мировым именем, и показали ему объект, который, судя по всему, является производством по обогащению урана. Тревожиться надо, но я должен подчеркнуть, что это не новость. Мы уже в течение некоторого времени следим за развитием событий и обеспокоены ими. Мы неоднократно заявляли о своих тревогах и подозрениях непосредственно представителям Северной Кореи, как в ходе двусторонних контактов, так и в рамках шестисторонних переговоров. С нашей точки зрения, если сообщение достоверно, то это явное нарушение северокорейской стороной обязательств, взятых ею на себя в результате шестистороннего переговорного процесса, а также обязательств в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1874, принятой в прошлом году. В данный момент посол Босворт совершает поездку по странам региона с тем, чтобы проконсультироваться с нашими партнерами и определить, как наилучшим образом реагировать на этот вызов. Мы продолжим эти консультации. Должен указать, что в течение последних полутора лет северокорейцы демонстрируют дурное поведение в том, что касается пусков ракет, ядерных испытаний, и, разумеется, в эту тенденцию укладывается и трагический инцидент с нападением на южнокорейское судно. Мы весьма тесно координируем наши действия с другими участниками шестисторонних переговоров и членами Совета Безопасности, чтобы дать надлежащий ответ на северокорейскую провокацию, и именно это мы сделаем.
Но что конкретно они нам показали? Что нового мы нашли или открыли?
На этот вопрос Боба Шифера отвечает Виктор Ча, эксперт Центра стратегических и международных исследований.
Они показали Зигу Хекеру 2000 центрифуг на предприятии, существование которого с некоторых пор беспокоит Соединенные Штаты. В октябре 2002 года США напрямую выразили протест по поводу этого объекта северокорейской стороне. Что явилось неожиданностью для Зига Хекера и лично для меня, как для человека, который давно следит за этой темой, так это то, насколько далеко они смогли продвинуться по сравнению с тем, в чем их подозревали эксперты. Я согласен, что последнее событие подтвердило наши худшие опасения относительно стремления северокорейцев идти в своей ядерной программе по пути обогащения урана. В то же время это тревожный факт, потому что они добились гораздо большего, чем кто бы то ни было ожидал от них.
Разговор продолжает журналист CNN Джилл Дуэрти, только что закончившая работу над фильмом о северокорейской ядерной программе.
Думаю, здесь возникает множество вопросов. Говорят о том, что этот факт внушает тревогу, и это, конечно, справедливо. Но я не думаю, что у нас есть ответ на вопрос, почему они вдруг взяли, да и показали нам свое предприятие. Если они делали что-то, что хотели сохранить в тайне, логика подсказывает, что они не позволили бы профессору гулять по заводу, не дали бы ему фотографировать. Некоторые считают, что Северная Корея хотела, чтобы об этом стало известно, чтобы остальной мир знал, что у них есть такие возможности. Представитель Госдепартамента на брифинге сказал: «Они показали свое предприятие лишь мельком, а теперь мы должны определить их реальные возможности. Таким образом, нам, как обычно, не хватает ясности. Здесь, возможно, посол это знает лучше, чем я, игра, в которой они выигрывают в любом случае».
У корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Сенгера особый взгляд на северокорейские дела.
Дэвид, как вы смотрите на это?
Думаю, есть две интересные проблемы, которых мы сегодня коснулись. Имел ли здесь место провал разведки, это первое. И второе, является ли нынешняя проблема продолжением той, по поводу которой мы беспокоились в прошлом? Думаю, господин Ким абсолютно прав. Соединенные Штаты озабочены этой проблемой с 1998 года, когда появились первые сообщения о том, что Северная Корея приобрела оборудование для обогащения урана в Пакистане через Абдулла Кадыр Хана. Ну а затем в 2002 году произошло острое столкновение посла Джима Келли с северокорейцами, которое в конечном счете положило конец соглашению 1994 года, подписанному президентом Клинтоном. Интересно, что мы не видели северокорейское предприятие и даже не представляли, что они способны построить такое сложное производство. Соединенные Штаты впервые получили представление об этом лишь тогда, когда в Сирии был построен реактор, и глава израильской разведки Моссад вошел в кабинет Стива Хедли и бросил ему на журнальный стол досье на эту тему. А несколько месяцев спустя израильтяне уничтожили объект. Так что это по-прежнему очень сложная задача для разведки. Что касается вопроса о мотивации, я могу назвать 3-4 мотивы, и все они противоречат друг другу. Очевидный мотив состоит в том, что они торгуются. Боб Гейтс однажды сказал, и эта фраза стала знаменитой: «Мы не покупаем одну и ту же лошадь дважды». Поэтому они пришли на базар с другой лошадью. Это вполне вероятно. Второй возможный мотив заключается в том, что они хотят показать, что их ядерная программа уже необратима, и Соединенным Штатам пора решать проблему с Северной Кореей так, как они решили ее с Пакистаном, Индией или Израилем, то есть принять тот факт, что Северная Корея теперь обладает ядерным оружием. Третья возможность, какую я могу вообразить, связана с тем, что они больше не могут производить плутоний. Зиг Хекер рассказал нам, когда вернулся, что они не запускали устаревший реактор, который производит плутоний. Они хотят обеспечить постоянное производство топлива в количестве, достаточном, чтобы производить 1-2 ядерных заряда в год. И, разумеется, встанет вопрос о разрешении продавать топливо, равно как и пополнять свой арсенал. Так что мотив может быть любым или все сразу. Любой из трех результатов их устроит.
Насколько велика северокорейская ядерная угроза и в чем конкретно она заключается? Боб Шифер и Джилл Дуэрти.
Джилл Дуэрти, после всех этих лет, что вы провели в той части света, в чем вы полагаете большая опасность? В том, что Северная Корея стремится к обладанию собственным ядерным оружием, или в том, что они станут продавать ядерные технологии другим?
Думаю, и то, и другое. К тому, что сказал Дэвид, можно добавить четвертый сценарий. Как сказал мне сегодня один эксперт, все это выглядит как большая пиар-акция. Мы говорим об этом. Это событие в сводке новостей. Для Северной Кореи это просто бесплатная реклама ее ядерных возможностей. Реклама, предназначенная для потенциальных покупателей. Это может быть та же Сирия, это может быть Латинская Америка. Есть целый ряд отдельных личностей, которые хотели бы заполучить эти технологии.
Каким образом новый виток ядерной напряженности связан с возможными политическими переменами в Пхеньяне? Боб Шифер и Сун Ким.
Как обстоит дело с передачей власти в Северной Корее? Что происходит в этом отношении? Познакомьте нас с нынешним положением вещей.
Представляется почти несомненным, что преемником будет младший сын Ким Джон Ын. 2 месяца назад ему присвоено звание генерала армии, хотя он ни единого дня не служил в вооруженных силах. Он также назначен на ключевой пост в партии. Всем известно, что нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ир болен, и рано или поздно совершится переход власти к третьему поколению правящей династии. Людей беспокоит молодость Ким Чен Ына. Ему всего лишь 25 или 26 лет. Вы хотите, чтобы 25-летний человек правил страной, которая обладает ядерным оружием и решает проблему обогащения урана? Следует помнить, что для северокорейцев это совершенно нормально. Они привыкли, что их вожди правят по полвека. И потому они приходят к власти молодыми. Ким Ир Сен был назначен, когда ему было 33 года. Так что еще одно возможное объяснение, почему Северная Корея сообщила миру о своем ядерном производстве, заключается в том, что это составная часть более масштабного замысла — дать молодому лидеру новую прочную опору. Исключительно важный аспект состоит в том, что единственное свершение, которым ознаменовалось пребывание у власти Ким Чен Ира, начиная с 1994 года, это превращение страны в ядерную державу.
Таким образом, Пхеньян в очередной раз привлек к себе внимание, преследуя, быть может, не одну, а сразу несколько целей, как опытный игрок, делающий сразу несколько ставок.
За дискуссией в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. В Турции до 7 миллионов больных диабетом, и за последние 10 лет количество диабетиков увеличилось вдвое. Таковы данные опубликованной новой статистики по стране. Именно поэтому под руководством Фонда борьбы с диабетом и при поддержке Всемирной организации здравоохранения в Турции объявили войну нездоровой пищи. В чем она выражается и насколько можно ее выиграть, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Кумпир Сакак – улица печеной картошки в европейской части Стамбула. На берегу Босфора, невзирая на время года, охрипшими от холода и ветра голосами продавцы нахваливают свой товар. На тележках у каждого из картошечников миски с мелко нарезанными маслинами, маринованными овощами, зеленым горошком, отварными зернами кукурузы, кусочками колбасы. Главное украшение – русский салат, который мы привыкли называть оливье, с оливками, солеными огурцами, йогуртом и даже фасолью. Под утро сюда стекается уставший от ночной жизни народ. Панки, рокеры, студенты, безработные, влюбленные. Подкрепиться после бурной ночи недорогим турецким фастфудом. По словам продавца Архана, на улице печеной картошки ежедневно поглощается тысячи котлет, кебабов и других дешевых лакомств.
Конечно, это вредно. Говорили, что улицу печеной картошки хотят закрыть, свернуть все эти дешевые забегаловки и построить здесь приличные рестораны для туристов. Но жители района против. Это часть нашей истории. Здесь дешевая еда. Народ платит, отдыхает. Опять же, выгода. Мой любимый фастфуд – дёнер дюрюм. Кусочки мяса с зеленью и картошкой, завернутые в тонкую лепешку. Это может быть баранина или куриное мясо. В Турции многие предпочитают предпочитают обедать на улице. Это почти традиция. Однако перед нами всегда стоит выбор – американская или турецкая закусочная.
Негласная война между американскими и турецкими закусочными ведется уже давно. Представители политических партий то и дело призывают поддерживать национального производителя, отказаться от посещения ресторанов быстрого питания «Макдональдс», продающих, дескать, кровавые гамбургеры. Каждый съеденный американский бутерброд, утверждают они, это еще плюс $1 в копилку американских военных, ведущих боевые действия в Ираке и Афганистане. А не так давно на одной из центральных стамбульских площадей устроили народные гуляния по случаю закрытия американского ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». В здание торжественно въехала турецкая закусочная «Искендер Кебаб». Однако дела пошли не так гладко. В минувшем месяце в Стамбуле были закрыты несколько подобных заведений. В ходе проверок выяснилось, что в ряде закусочных под маркой «Искендер Кебаб» посетителей кормили кониной, вместо говядины продавали несвежее мясо. Восстановить истинный рецепт этого блюда предложил житель города Бурса Явуз Искендер Углу. Он уверяет, что этот кебаб якобы более 130 лет назад изобрел его предок, назвав своим именем Искендер. Он уже направил ходатайство с просьбой запатентовать это блюдо и намерен лично инспектировать рестораны быстрого питания. В ближайшее время владельцы ресторанов быстрого питания «Искендер», а таковых в Турции тысячи, должны будут обзавестись соответствующей лицензией, говорит повар Айдын, работающий в ресторане быстрого питания.
«Искендер Кебаб» назван так в честь его изобретателя, Искендера Эфенди, жившего в Бурсе в 19 веке. На нижний слой блюда, лепешку питу, накладывают ломтики нарезанного мяса, заправляют горячим томатным соусом и растительным маслом, йогуртом. В качестве гарнира могут предлагаться нарезанные овощи, жареный картофель, соленья. Однако самое любимое и, говорят, вредное блюдо – кокорич, мелко резанная баранья требуха, кишечник, барсак, который подают вместе с луком и специями, завернутый в кусок прогретого на жаровне белого хлеба.
Палатки, рекламирующие этот продукт, можно увидеть на каждой стамбульской улице. Названия говорят сами за себя. «Кокореч – чемпион». Всемирный кокореч. Повар Ахмед Уста, то есть мастер, вот уже 30 лет готовит кокореч. Он объясняет мне таинство приготовления этого блюда, которое, по его словам, можно приготовить только из свежих потрохов молодого барана. Их жарят, мелко нарезают, заворачивают в лепешку. Полученный полуфабрикат заворачивают в бараньи кишки и обжаривают на углях. Нарезанные внутренности вместе с накрошенными помидорами и зеленым перцем, приправив ореганом, готовят на большой сковородке. Еда получается жирной и острой. Продавцы уверяют, что кишки предварительно долго и тщательно промываются и чистятся. Однако эксперты уверяют, что при приготовлении кокореча в уличных условиях санитарно-гигиенические нормы часто не соблюдаются. Уже не первый год в Турции идут разговоры о том, что все закусочные заведения подобного рода закроют. Ходили даже пересуды, что из-за них страну не принимают в Евросоюз. Якобы жареные бараньи и потроха не соответствуют санитарным нормам ЕС, которые ведут активную борьбу с жирными продуктами. Несколько лет назад, говорит житель Стамбула Аркан Мумру, европейцы потребовали запретить продавать это блюдо, ссылаясь на то, что оно готовится из нечистого вредного мяса. Спор был спровоцирован действующими в ЕС жесткими нормами санитарного контроля за продуктами питания и действующим запретом на продажу внутренностей убойного скота, чтобы помочь в борьбе против коровьего бешенства. Слухи о закрытии предприятий питания кокореча вызвали бурю возмущения в Турции. Молодежь организовала национальное движение под лозунгом «Европа нет, кокореч да». Чтобы успокоить разбушевавшихся граждан, Министерство внутренних дел официально опровергло слухи, согласно которым повара, торгующие кокоречем, будут лишены лицензий. В честь этого события местная поп-группа посвятила кокоречу песню, которая в один момент стала хитом. «Кокореч, мы без тебя не проживем. Кокореч и дальше будет держаться на огне», – поют музыканты. Кокореч, Если несколько десятилетий назад рацион питания горожан состоял в основном из овощей и фруктов, оливок и сыра, то теперь повышение уровня жизни сместило ориентиры в сторону более калорийных продуктов. Изменение культуры питания стало приводить к ожирению. Каждый пятый житель страны имеет избыточный вес. За истекшие три десятка лет потребление мяса в Турции на человека выросло более чем вдвое, потребление молока – втрое, риса – в 4 раза. Турция заняла первое место в мире по употреблению мучных изделий на душу населения. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Стамбульский терапевт Джем Артак убежден, что виной тому и открытость страны, и смена образа жизни.
Открытость к Западу привела к тому, что рынок продовольствия наводнили не только продукты из Европы и Америки. На улицах городов во множестве появились различные фастфуды. Темп современной жизни заставляет питаться на ходу. Мясные и сырные лепешки, шаурма и пирожки продаются на каждом шагу. В Стамбуле и Анкаре, Бодруме и Анталии стало гораздо больше полных людей.
Многие молодые призывники уже не помещаются в танки, заявил один турецкий генерал, выступая на митинге. Из-за лишнего веса проблемы со здоровьем имеют более 20% людей призывного возраста. Избавиться от тучности и лишних килограммов следует не только обычным солдатам, но и многим турецким генералам. Такое заключение сделали врачи в ходе диспансеризации всех родов войск и высших армейских чиновников. Несмотря на профессиональную занятость, военным предписали строгую диету, так называемое дробное питание. Не наедаться досыта 2 раза в день, а есть 6 раз понемногу. Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Яшар Бьюканыт, например, заявил, что перестал употреблять в пищу жареную баранину, говядину, блюда с животными жирами. В знак солидарности, говорит бывший майор турецкой армии Мехмет Калай, к режиму ограниченного питания присоединились жены военных.
Военным запретили пить на официальных приемах высококалорийное вино, а в последнее время в армии ужесточили и стандарты питания. Для военных приобретают только качественные, низкокалорийные продукты. Каждый турецкий солдат употребляет в пищу яблоки, апельсины, груши. Самые престижные фирмы борются за получение армейских заказов. Не так давно разразился скандал из-за того, что некая известная фирма, получившая военный заказ, продала некачественную брынзу.
Оказалось, что из-за лишнего веса можно с легкостью лишиться работы. Не так давно крупнейший авиаперевозчик турецкие авиалинии объявил профессионально непригодными слишком полных стюардесс. Несколько десятков сотрудниц были отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск. По мнению руководства, излишний вес негативно влияет на имидж компании. Девушкам объявили, что если за время отпуска им не удастся потерять необходимое количество килограммов, они будут освобождены от работы. Более того, компания заказала для стюардесс новую форму, которую уже назвали «костюмом для Золушки». Всем, кто не мог влезть, велели покинуть рабочее место. Стюардесса турецких авиалиний Зейнеп Алдак говорит, что некоторым из ее коллег за очень короткий срок пришлось похудеть аж на 10 кило. Она слышала, что несколько женщин даже обратились с иском в суд, однако их жалобы не были приняты к рассмотрению.
Многим приходится туго. Турецкие женщины никогда не отличались худобой. Национальная традиция приветствует пышных, полногрудых женщин, способных родить и воспитать здоровое потомство. Но внешний вид, вес и рост стюардесс, конечно, являются очень важными факторами. Нужно быстро маневрировать в узком пространстве кабины самолета. Базовым весом считается около 60 килограммов. Больший вес мешает работе. Мне рассказывали летчики, что к первым стюардессам в Турции предъявлялись очень жесткие требования. Стюардессы принимали девушек не старше 23 лет, весом не более 53 килограммов и небольшого роста.
Тем временем с экранов телевизионных приемников специалисты внедряют в жизнь средиземноморскую диету. Одни называют ее очередной выдумкой для богатых, ведь главный компонент – оливковое масло – даже в Турции, в стране, где оно производится, стоит в 3 раза дороже подсолнечного. Другие уверяют, что эта диета якобы продлевает жизнь, лечит депрессивные расстройства и астму. В качестве примера приводят тот факт, что старейшая жительница Земли, которая проживает в Турции, всю жизнь употребляет именно оливковое масло. В июле этого года Халиме Алкай исполнилось 135 лет. А в стамбульских школах родители требуют запретить продажу содовой и конфет в школьных буфетах и ввести налог на нездоровую пищу. В качестве эксперимента уже создана первая партия пробных упаковок продуктов. Разноцветные этикетки обозначают здоровую пищу в зависимости от содержания в них жиров, соли и сахара. Все полезные продукты помечены ярко-зеленым цветом, говорит педагог начальных классов Айше Ардын. Желтым – ведущие к полноте. Красным цветом – опасные для жизни, такие как Кока-Кола, газированные напитки и сода. Производители здоровых продуктов получат налоговые льготы, а продукты с красными этикетками, наоборот, будут облагаться повышенным налогом. И вот, например, эксперимент. 10-летняя Айше отправляется в магазин здоровой пищи. Половина девочек в ее классе имеют проблемы с лишним весом. Впрочем, в магазине продают одновременно здоровую и вредную пищу. Бананы, хлеб, пшено, крупы, макароны, злаки, содовую и конфеты. Школьницы вручают деньги, чтобы она закупила продукты на неделю. Каждый продукт снабжен этикеткой с информацией о содержании калорий. Оказывается, говорит Айше, читать этикетки не так уж и скучно.
Мне нравятся вредные продукты, но они стоят дорого. Сырные бюреки, крекеры, пицца, ачма, воздушная сдобная булочка. Цены на нездоровые продукты выше, на полезные ниже. Оказывается, можно сэкономить и купить себе потом игрушку.
Дополнительные налоги не в пример эффективнее информации о потенциальном вреде для здоровья. А субсидируя через эти налоговые сборы производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, считают эксперты, можно помочь нации в массовом порядке избавиться от лишнего веса. Пока же на каждой стамбульской улице растут все новые заведения быстрого питания. Турецкие средства информации с гордостью сообщают, что национальный фастфуд перебирается в страны Восточной Европы. Шаурма, детище турецкого дюнера, прочно заняла свое место в России в списке самых нездоровых продуктов.
Турция в войне за здоровую пищу, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди. И они
надеюсь, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность.
Это большое мошенничество. Это нечестный выбор.
Главная угроза исходит из Ирана.
Трое террористов, которые отстреливались из автоматического оружия, были уничтожены.
Не буду вас позорить сейчас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.